Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте, доктор» Ольга Копылова. Коронавирус заставил нас разъединиться физически, но это не мешает нам общаться и объединяться духовно. Студенты перешли на дистанционное обучение по интернету. На всех предприятиях как минимум ограничена посещаемость. Все, кто может, работают дома. На радио России, как и везде в стране, действуют карантинные мероприятия. И эту программу «Посоветуйте, доктор» мы ведем дистанционно, по проводам. Мой собеседник находится в Новосибирске, я в Москве. Представляю нашего гостя. Ученый-биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, дважды лауреат премии правительства Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Викторович Нетесов. Мы продолжаем обсуждать ситуацию с распространением коронавируса и говорим о самом актуальном и важном на сегодня. Сергей Викторович, я попрошу сегодня дать ваше видение происходящего вот с пандемией коронавируса. Что происходит в мире, что происходит в стране? Люди опасаются, что они получают неполную информацию о ситуации с коронавирусом. И как раз вот по этой самой причине возникают панические настроения. Страх, я так думаю, общество можно снять единственным способом, предоставив абсолютно прозрачную картину происходящего.
Могу сказать сразу, что среди всех стран, в которых идет эпидемия, пока наиболее, что ли, технологичный выход из ситуации найден был в Южной Корее. Дело в том, что там сначала заполыхало все очень сильно, но они не объявляли тотального карантина, как это сделано в Китае. Они пошли по пути наибольшего информирования населения, и, кроме того, они предоставили возможность диагностироваться платно тем, кто просто подозревает, что у него есть вирус, но особых оснований нет. Например, легкий насморк, вот они хотят провериться. Надо сказать, что у них платных проверок количество сравнимо с бесплатными. И в таком случае они выявляют людей, которые сами не болеют, но являются бессимптомными носителями. А это как раз главная основа для распространения вируса. Бессимптомное носительство. Надо сказать, что сейчас, по данным по отдельным странам, примерно 40% людей, которые распространяют вирус, это бессимптомные носители.
Могут ли ученые уже сегодня сделать определенные выводы? Вот насколько действительно опасен коронавирус? Насколько предсказуемо его течение? Какова объективная статистика летальности? Обсуждается это, и самые разные мнения можно слышать. Причем не только в сети, но и среди авторитетных ученых тоже есть разногласия. Обоснована ли, по-вашему, столь бурная реакция мировой общественности на коронавирус? Вот основной вопрос. Насколько это оправдано объявление этого всемирного карантина? И обоснованы ли вообще все эти меры карантинные или здесь больше истерии? Понятно, и все знают о том, что ежегодно по миру прокатывается волна гриппа, ОРВИ, но карантин по этому поводу ведь никто не объявляет, в том числе и в 2009-м, когда была эпидемия свиного гриппа, тоже очень тяжелого, никакой карантин не объявлялся.
На самом деле в мире очень большая озабоченность ситуацией, связана в первую очередь с тем, что этот вирус наиболее опасен в смысле жизненной опасности для пожилых людей. Старше 60 лет, отягощенных разными хроническими заболеваниями. И среди них смертность действительно в некоторых странах доходит даже до 10%. Средняя смертность вообще по этому вирусу, она меньше 2%, из которых как раз в основном ее и обеспечивают пожилые люди. Второй момент связан с тем, что это же не взамен гриппа, понимаете? Это в дополнение к нему. Вот. И от гриппа абсолютная смертность до сих пор, конечно же, выше, чем от этого заболевания. Но дело в том, что гриппа в год происходит несколько сотен миллионов случаев. А относительная смертность на самом деле от гриппа 0,02%. И вот когда мы говорим 0,02% и 2%, вот это вещи действительно, которые внушают очень большую озабоченность.
Но мы еще с вами упускаем, что от гриппа существует сезонная вакцина, да, и которая прививает огромное число людей на планете с каждым годом все больше. И также имеются противовирусные лекарства от гриппа. А вот от коронавируса у медиков на сегодня нет ничего. и все пока в разработке. С помощью карантинных мер во многих странах мира как минимум пытаются растянуть эпидемию и замедлить распространение вируса до появления как раз вакцины или лекарства. Вот это один из основных аргументов в пользу таких драконовских, я бы сказала, карантинных мер. У нас нет никакой противосилы на сегодня. Вопрос такой к вам. Это действительно так или все-таки что-то есть?
Ну, давайте и по поводу гриппа поговорим все-таки четко и на основе имеющихся объективных данных. А то говорят, есть вакцина, все отлично. Нет вакцины, значит, все плохо. На самом деле вакцина, которая сейчас от гриппа, ее не всегда угадывают правильно ученые, которые разрабатывают комбинацию антигенов для этой вакцины. И в отдельные годы эффективность ее не превышает 30%. В самые хорошие годы эффективность больше 80%. Но при этом эффективность означает, что человек вообще не заболеет ей. Но вакцина против гриппа, она не только это обеспечивает, но она обеспечивает еще более легкое течение заболевания. И вот в этом смысле это действительно то, что надо. Если бы не было вакцин против гриппа, я думаю, что от гриппа у нас бы болело и умирало, ну, в десятки раз больше людей. Теперь давайте посмотрим на лечебные препараты против гриппа. Лечебных эффективных препаратов сейчас в мире известно фактически три. Два из них – это ингибиторы вирусного фермента нейраминидазы. Эти два ингибитора работают, если их применять в первые два дня заболевания, либо как профилактическое средство в течение нескольких дней. Если вы начинаете принимать на третий, на четвертый день заболевания, они практически не меняют течение, только облегчают его у некоторых категорий людей. Поэтому любой препарат должен применяться своевременно. Третий препарат сейчас пока находится в стадии такого промежуточного испытания, и по нему вот я объективных цифр пока не видел. Это не означает, что их нет. Я их просто сейчас не видел. Так что вот эти препараты, у них, как вы видите, есть определенные ограничения. Есть у них и побочные эффекты. Что касается коронавируса, что на самом деле в Китае испробовано десятка-два, наверное, препаратов. Я думаю, что в ближайший месяц появятся данные об их эффективности. Предварительные данные уже известны, что это ингибиторы протеаз вирусов ВИЧ и гепатита С. Мы имеем дело с вирусом. У этого вируса необходимо дорезать его белки для того, чтобы он вошел в клетку. Для того, чтобы дорезать эти белки, там должна работать протеаза. Если мы добавляем протеазу, и на культуре клеток это четко показано, и это работает, то вирус практически перестает входить в клетки. То есть это на самом деле прекращает заражение им новых клеток.
А мы говорим уже о зараженных людях или о профилактических мероприятиях сейчас?
Сейчас о зараженных людях. Те препараты, которые я имею в виду сейчас, это ритонавир, калетра и так далее, это препараты, которые разрешены к применению для ингибирования вирусов иммунодефицита человека и гепатита С. Они ингибируют вирусную протеазу. В случае коронавирусов они ингибируют хозяйскую протеазу, которая дорезает вирусный белок, чтобы вирус проникнул в клетки. Тамифлю и озелтамивир – это препараты против вируса гриппа. Они никак не действуют на коронавирус. Что касается вот тех препаратов, которые я сейчас говорю, по ним еще нет публикации научного плана, которая бы цитировалась в базах данных. Есть только предварительные данные, что они вроде бы помогали при лечении коронавирусной болезни в Китае. Предварительные данные. Сейчас пока не стоит лечить этими препаратами. Я сообщаю вам последние новости, но то, что касается фармацевтики, там нужны не новости. Там нужны конкретные публикации под данным применением. Понимаете? Только после них наш фармкомитет может начать думать о том, чтобы их регистрировать. Для этой цели.
Понимаю вас очень хорошо, но что делать, если в мире буквально полыхает пожар именно сейчас? А вот когда вы через год разработаете вакцину или лекарство, то, возможно, они уже будут не столь актуальны.
Вы знаете, здесь ситуация такая. Из любой вот такой вот неожиданной ситуации или катаклизма надо делать правильные выводы. Надо сказать, что правильного вывода не было сделано уже два раза по коронавирусу. Когда он первый раз появился в виде атипичной пневмонии, и когда он появился второй раз в виде ближневосточного респираторного синдрома. Только некоторые очень рисковые компании взялись делать вакцину против вот этого ближневосточного синдрома. А между прочим, если бы они ее сделали в свое время и испытали бы, мы бы сейчас вакцину против нынешнего коронавируса фактически бы уже давно испытывали. Потому что была бы разработана методология. Вот сейчас возник этот новый коронавирус, и фактически почти с нуля эту вакцину начали делать.
А в России сейчас занимаются разработкой вакцины от коронавируса? Вот если да, то на каком этапе мы сейчас находимся?
Об этом заявила Голикова, об этом заявила Попова, об этом заявил директор одного из санкт-петербургских институтов. Так что вакциной занимаются сейчас. Но дело в том, что цикл разработки вакцин – это самый длительный цикл из разработки всех медицинских препаратов.
То есть я правильно понимаю, мы ждем где-то через год?
Бывают чудеса. Ну, скажем так, совсем не волшебного свойства, да? А когда, например, в виде исключения тот же фармкомитет даст разрешение на испытание очень предварительно разработанного кандидата на вакцину. Так, как сейчас сделали американцы. Они вчера начали испытание первой вакцины против коронавируса. Клинические испытания на 40 с лишним добровольцев. Но это было сделано исключение. Почему было сделано исключение? Потому что на самом деле, конечно, вакцину надо проверять, ее защитные свойства на животных. Но дело в том, что до сих пор нет модели животного, которая бы имитировала болезнь человека. А поскольку ее нет, то проверять не на чем. Они нашли таких добровольцев, полностью информированных. Но надо сказать, что препарат, который они тестируют, это препарат в принципе безопасный. То есть в нем нет опасных компонентов. Там могут быть небольшие побочные реакции, но вот это новый способ, очень, скажем так, щадящей разработки.
Значит, мы надеемся, что вакцина появится все-таки в ближайшие месяцы, вот в 3-4 месяца, так я понимаю?
Смотрите, на вот эти испытания первой фазы клинические уйдет минимум 1,5 месяца. После этого они должны посмотреть на результаты и принять решение, стоит с ней дальше работать или нет. Потому что это, как это сказать, началась незапланированная часть. То есть здесь нельзя сказать, что будет. Будет защищать, не будет защищать. Пока нельзя ничего сказать. Через 1,5 месяца будет ясно, какое решение они примут. Примут решение об испытании второй фазы и третьей. Я думаю, что если все получится, то они могут и принять такое испытание. Сразу вторая и третья фаза. То есть фактически они будут вакцинировать людей в очаге. Будем надеяться, что это произойдет. Хотя никто 100% шансов этому не даст.
Мы поговорили о вакцине, да, сейчас ей занимаются во многих странах мира, в том числе и в России. А ведется ли сейчас разработка лекарственных препаратов против коронавируса? Не вакцины, а именно лекарства для лечения уже заболевших.
В России информации нет.
Что касается карантинных мероприятий, насколько они, по-вашему, эффективны?
Я не эпидемиолог. Я этому не учился. Я учился молекулярной биологии, понимаете, вирусов. Это то, что связано напрямую с диагностикой и разработкой вакцин. Поэтому я здесь выражаю просто свое мнение, заранее предупреждая, что оно у меня субъективное. Во-первых, имейте в виду, что Китай практически победил эту инфекцию именно карантинными мерами. Но карантинные меры в Китае – это и исключительно жесткие, и исключительно силовые меры. Там людям буквально было запрещено выходить из домов. Им привозили продукты питания, ставили на крыльцо – после этого звонили в звонок дезинфицированной рукой. Те выходили, их и брали. Я думаю, что в России такое просто не получится, в принципе. Это надо организовать кучу служб, которые это будут делать, потому что ни у кого дома нет запасов на 40 дней. Второй момент связан вот еще с чем. Вот сейчас в Москве введено ограничение на массовые мероприятия. Но я в Москве бываю, так сказать, в обычное время почти раз в 2 месяца, и я считаю, что на самом деле самое массовое мероприятие в Москве – это метрополитен. Больше контактов, чем там, между людьми нет ни на каком концерте. Надо смотреть, что делают разумные страны в этой ситуации. Разумные страны делают так, как сделала Корея. Самая главная опасность при распространении этого вируса – это наличие бессимптомных носителей, которые не имеют никаких симптомов, никуда не идут сдавать никакие пробы, понимаете, да? А реально они разносят инфекцию. Ведь в Китае это и было выявлено. Большое число бессимптомных носителей. В Соединенных Штатах самую большую волну вызвало как раз вот это небольшое количество вот этих бессимптомных носителей. Там один был в штате Вашингтон, который перезаразил, по-моему, огромную кучу людей. Так вот, нынешний алгоритм анализа проб, он не позволяет их выявить. Потому что сейчас анализируют пробы от людей, у которых острое заболевание. Если человек туда придет просто с небольшим насморком, у него даже пробу не возьмут. Вот это то, что было исправлено в Корее и в Китае, в конце концов. На самом деле, надо анализировать пробы у любого человека, который пожелает. Другое дело, что это бесплатно, никаких денег не хватит.
Ну, ведь и достаточного количества тестов нет, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете, дело в том, что тесты уже бы давно сделали коммерческие компании. если бы не заявили в начале эпидемии, что будут использоваться только тесты, произведенные определенными предприятиями, которым это разрешено. Коммерсанты и не взялись тогда. А какой у них шанс проникнуть на это? Они же должны затраты понести определенные. А разработка этого теста – это вообще десятки миллионов рублей. А потом его еще надо произвести, на что еще больше затрат нужны и так далее. Но насколько я знаю, сейчас как минимум одна компания в Москве начала производство тестов, коммерческих тестов. И она готова их поставлять. Сейчас, в ближайшие две недели, ситуация кардинально должна перемениться. Таким компаниям должны разрешить и производство, и распространение. А компаниям диагностическим должны разрешить проведение анализ массовых. И вот тогда у нас пойдут бессимптомники туда. И вот их надо будет сажать как раз на карантин срочно.
Я разговаривала с академиком Вадимом Валентиновичем Покровским, и он сказал, что когда появятся тесты на антитела коронавирусу, вот вполне вероятно, мир ждет некоторый сюрприз. Что именно он имел в виду? Может выясниться, что антитела к коронавирусу обнаружатся у гораздо большего числа людей, чем сейчас показывает статистика заболевших. То есть многие люди, возможно, сейчас болеют бессимптомно. Но пока существуют только тесты ПЦР, которые показывают наличие активного вируса в крови. То есть, если человек прямо сейчас, в ее минуту, вот в этот самый момент времени болеет, вот только тогда покажет ПЦР-анализ, что да, вирус в крови есть. А если, например, были переболевшие, и мы не знаем, может быть, они болели очень легко или бессимптомно, и их-то мы не учитываем в статистике заболеваемости.
Надо сказать, что Вадим Валентинович человек очень разумный и очень хорошо понимающий вирусологию. Это известно давно. И надо сказать, что к его словам побольше бы прислушивались. На самом деле антительный тест такой тоже разрабатывается сейчас, насколько я знаю. Его действительно надо разработать и надо проверить население, потому что про коронавирусные инфекции прошлых лет известно, что до половины, если не больше, таких инфекций протекает бессимптомно. И, конечно, количество иммунных людей обнаружится абсолютно точно в разы, если не в десятки, больше, чем количество больных. Ну так зато мы будем знать картину, понимаете? Это так же, как человек, у которого появилось заболевание, боится узнать, что у него появилось заболевание. Это что же за боязнь-то за такая? Надо же болезни-то в глаза смотреть.
Сергей Викторович, вы ученый-микробиолог. И что вы можете рассказать о появлении коронавируса? Тоже очень много версий, в том числе и конспирологические. Вот имеют ли они право на существование, по-вашему, или этот вирус природный, и он перешел на человека, преодолев видовой барьер, ну, то есть перешел от животных?
Эволюция продолжается. И она идет на всех почти РНК, содержащих вирусов, почти на всех семействах. Это впервые заметили на вирусе гриппа, потом то же самое было замечено на ВИЧ-инфекции, на гепатите С. Коронавирус – это тоже одна из самых изменчивых инфекций на самом деле. Но вот в ней изменчивость еще никто особо не исследовал до 2002 года. Вот когда пошла атипичная пневмония, тогда начали исследовать. И вот тогда-то как раз и выяснилось, что эти вирусы произошли от летучих мышей определенных видов, южных видов, что вирус летучих мышей человеческие клетки не заражает. Но когда он попал на пальмовый цвет, то с ним произошли некоторые скачковые изменения. Произошли они из-за того, что произошла смена хозяина. Всегда так происходит. И вирус, который прошел несколько пассажей на этих пальмовых цветах, он приобрел новые свойства. И у него один из рецепторов на поверхности стал похож на рецепторы тех вирусов, которые могут заражать человека. И вот здесь произошел второй перескок на человека. Вот это объяснение тому, как возник тот вирус. Как они немедленно это дело, когда раскрутили, они прекратили разведение пальмовых цвет. То есть прекратилось их разведение в природе на открытых площадках. Ну и кроме того, их начали мониторировать, чтобы смотреть, нет ли у них этого вируса. Их сейчас все равно разводят. Но разводят, во-первых, на закрытых площадках. Во-вторых, отслеживают, есть этот вирус, нету этого вируса. Надо сказать, что вот как раз пальмовые цветы – те самые зверьки, которые преобразуют зерна в кофе в более вкусный продукт.
То есть, чтобы люди понимали, через пищеварительный тракт цвет, а это такие животные, семейство виверовых, вот через их желудочно-кишечный тракт проходят зерна кофе, после чего считается, что такой кофе приобретает изысканный вкус. Богатые люди за баснословные деньги, там десятки тысяч долларов и евро, они покупают и пьют такой кофе, прошедший через кишечник цвет.
Да, вот это именно те самые зверьки. Ближневосточный респираторный синдром – это тоже первичный источник летучей мыши. Но от них заразились верблюды. У верблюдов эта инфекция, как и у пальмовых цвет, она бессимптомная. Но если есть симптомы, то верблюд же не расскажет. Оттуда начало попадать на людей. И вот за время, прошедшее с открытия этого вируса, ближневосточного синдрома, с 2012 года, уже заразилось более 2500 человек. Смертность там 33%. Она намного выше, чем у нынешнего вируса, коронавируса. И до сих пор продолжают заражаться люди, потому что никто верблюдов уничтожать не будет ради этого. Этот вирус последний, сейчас однозначно показано, что он произошел от летучих мышей, идет просто расследование, кто был промежуточным животным и было ли это животное. Были определенные подозрения на змей, но это я вот лично для себя сразу отмел, потому что змеи и люди, они очень сильно отличаются эволюционно и вообще по структурам клеток. Потом было подозрение, что это панголины. Панголины – это уже зверь, так сказать, явно находящийся на пути между летучими мышами и человеком. В нем это могло быть. Но дело в том, что у панголинов не было найдено, вот, скажем так, четкого промежуточного варианта. Там вариант такого же типа, какой был найден у летучих мышей. И вот сейчас осталось еще несколько гипотез, которые прорабатываются учеными, которые изучают коронавирусы нынешние, человеческие, ну и некоторых других животных. В принципе, другие виды коронавирусов, да, давно известно, что они поражают кошек, собак, домашнюю птицу. Но птицу сейчас уже отмели. Но вот домашние животные еще пока под подозрением остались. Здесь же надо понять, что было за животное, чтобы вот здесь перерубить дальнейшие пути распространения, понимаете? Они, к сожалению, сначала этот рынок уничтожили в Ухане, где, похоже, и произошло вот это самое заражение нулевого пациента. А сейчас начинать расследовать это, конечно, очень трудно. В любом случае, понятно одно. Вот вы же можете, например, да, как человек, просто ну, знакомый с определенными, скажем так, видами деятельности, сказать, вот на этом платье есть швы или их нет? Можете же так сказать, правильно?
Ну, можно, конечно.
А я могу сказать то же самое про вирус. Есть на нем швы от искусственного чего-то или нет? Это, кстати, довольно легко сделать, потому что я участвовал в конструировании рекомбинантных вакцин, много эволюционных вот этих вещей с вирусами у меня в лаборатории исследовалось в векторе. И я эти швы вижу. Так вот этих швов на этих вирусах нет.
Значит ли это, что нам стоит опасаться того, что и другие вирусы животных могут перейти на человека?
Ну, вы знаете, я бы вам по-другому сказал. Дело в том, что вот сейчас уже показано на уровне биоинформатики, на уровне молекулярно-биологических исследований, молекулярно-эпидемиологических исследований, что практически все патогены человека произошли от животных. Фактически, например, та же самая кори, паротит, есть корни, ведущие к летучим мышам. И заодно к вирусу, например, крупного рогатого скота. Есть корни ВИЧ-инфекции. Это обезьяны. Это высшие обезьяны в Африке. И это уже исследовано, это показано, понимаете? У гепатита С есть, скажем так, предшественники среди лошадей, среди собак, возможно, еще среди других животных найдут. Вот это все есть уже. То есть это не надо строить гипотезы. Мы все получаем оттуда. Вирус клещевого энцефалита. Это тоже от животных к нам перешло. Только перешло, скажем так, лет 100-200-300 назад. Но не тысячи лет назад. Это произошло недавно. И это будет происходить. Потому что население Земли растет. Плотность культивирования животных тоже увеличивается. Понимаете? Из-за этого повышается вероятность переноса. Ну вот, кстати, очень правильно сделали последние десятилетия с птицефабриками. Они же у нас сейчас закрытого типа. Туда другая птица не попадет. Там все сетками закрыто. Корма все обрабатываются. И надо сказать, что вот у нас птичьего гриппа-то так и нет. Почему? А в том числе и поэтому. В Китае еще одна есть сложность, которую им, так сказать, мировое сообщество вирусологов простить не может. Им предлагали после атипичной пневмонии закрыть все дикие рынки, где продаются живые животные. Закрыть их надо, потому что это рассадники. Они их до сих пор оставили. И, кстати, вот одно из предположений – это то, что вот этот контакт летучих мышей с промежуточным животным и с человеком, он именно на рынке и произошел.
Ну, заставить китайцев закрыть рынки с экзотическими животными – это все равно, что русским запретить печь блины, я так думаю.
Нет, это совсем не так. Блин не живой, масло не живое, сковорода не живая. А это живое. И более того, если вы были когда-нибудь на китайском рынке или видели видео с него, это же мешанина страшная. И имейте в виду, что те же коронавирусы, например, для тех же летучих мышей, это кишечная инфекция. Что это означает? Сама мышь не болеет. Но она выделяет вирус фекалиями, сидит наверху. Эти фекалии падают где попало, заражают кого попало, заражают в том числе и продукты, которые под ними лежат. И все, вот вам прямо, понимаете, тут лабораторию даже строить не надо. Тут природная лаборатория по получению модифицированных вирусов. Потому что здесь организована передача межвидовая от летучих мышей ко всем другим животным, которые там есть. Я думаю, что они сейчас эти рынки все-таки закроют.
А в Италии-то что сделали не так? Почему именно там произошла следующая после Китая вспышка коронавируса?
В Италии, на мой взгляд, просто невозможно ввести карантин, в принципе. Хотя он там и изобретен. Карантина по-итальянски – это 40 дней. Первый карантинный барак возник в Венеции, судя вот по тем данным, которые я имею. Карантинные бараки сохранились в Дубровнике, например. Ну, во всем побережье Средиземного моря. Когда к ним попали первые инфицированные люди, на них как-то обратили не особое внимание, понимаете? И их родственников не стали изолировать и проверять, и ничего. Они очень поздно спохватились. Это первое. Второй момент. В Италии, на самом деле, очень много пожилых людей. Там гораздо больший процент, чем, например, в России или в том же самом Китае. Почему у них и смертность высокая такая, понимаете? Именно из-за этого. И вот они только сейчас с очень огромными трудностями начинают что-то там останавливать, понимаете? А дело в том, что распространение вируса – это инерционная вещь. Вот человек заболел, он должен выздороветь и выдержать 2 недели. Только тогда он перестает абсолютно точно распространять вирус. То есть ему фактически надо быть в изоляции где-то почти месяц. И только через месяц будут видны вот эти результаты.
Сергей Викторович, ваше видение ситуации, вот как будет развиваться пандемия и когда ждать ее завершения?
Ни один здравомыслящий вирусолог-эпидемиолог вам не выдаст одного прогноза. Выдать можно коридор прогнозов, понимаете? Потому что все зависит от того, какие меры будут приняты на уровне Минздрава, Роспотребнадзора и правительства по отношению к ситуации. Я лично считаю, что вводить тотальный жесткий танковый там, или автоматный карантин у нас не стоит. Нам надо вводить другое. Нам надо делать то же самое, что сделали в Корее. Срочно разрешить массовое тестирование любого обращающегося человека. Не бесплатно, за деньги. У меня есть ситуации здесь в окружении, я бы даже за людей бы заплатил. Потому что они, например, приехали, скажем так, из пограничной страны. Нам надо применять меры, которые применили самые мудрые страны типа Южной Кореи. Обследование любого желающего. Если плюс изоляция, самоизоляция. И человеку надо выдавать подробную листовку, почему это сделано, чем это грозит, кто от этого может пострадать. И, кроме того, конечно, обеспечить, чтобы его не уволили с работы за это время.
Теперь, что касается профилактики. Вот в сети множатся противоречащие друг другу советы. Люди не знают, чему верить, чему нет, друг другу передают, пересылают. Вот просьба дать действительно работающие профессиональные рекомендации. Вот назовите, пожалуйста, меры личной гигиены, которые сработают.
Во-первых, конечно, как можно более частое мытье рук после касания любых поверхностей, которых касались другие люди. Ручки дверей. Это любое оборудование сантехническое, которое есть. Значит, что еще? Ручки в магазинах, дверей, опять же, те же самые. И лучше с собой носить набор салфеток, которые дезинфицирующие. После такого каждого контакта надо руки протирать. Потому что люди, многие даже не знают, не задумываются о том, что по наблюдениям каждый человек касается своего лица примерно 20 раз за час. И касается он не только кожи, он касается рта, носа, глаз иногда, глаз нам почесать надо. Понимаете, это все слизистые оболочки. Через все это может попасть вирус. И на это сейчас обращено особое внимание, и в том числе это есть в инструкциях и Минздрава нашего, и Роспотребнадзора. Но вот люди как-то малое внимание на это дело обращают, а считают, что вот только начихать могут. На самом деле до 40% инфекций получают через вот такие контакты. То есть это не аэрозольный контакт, не воздушно-капельный, а контакт бытовой. Поэтому человек должен мыть руки как можно чаще после каждого контакта вот с такой поверхностью. Известно, что на ручках дверей металлических вирус может сохраняться до 2 суток, если их не обрабатывали. Поверхности столов, любая пластмасса от суток до 2 может сохраняться вирус, если их ничем не обрабатывали. Поэтому вот вам, пожалуйста, вот этому надо как-то заново переучить всех людей.
А что касается масок?
Что касается масок, обычная маска, которая продается в магазине, вот эта синенькая, хирургическая, она, во-первых, работает максимум час. После этого ее надо считать заразным материалом. И если человек ее с лица убирает, то руки надо после этого помыть. Второй момент. Эта маска гораздо лучше предотвращает распространение аэрозоля больным, чем защиту здоровым. Есть, конечно, профессиональные респираторы, типа тех, которые используются работникам цементной промышленности и так далее, там, где очень много пыли. Они очень хорошие респираторы. Они действительно надежно защищают. Но в них трудно дышать, и они дорогие.
Возвращаюсь к рекомендациям, гуляющим в интернете. Вот одна из них такая, якобы надо почаще пить горячую воду, и вот это уничтожит попавший на слизистую рта вирус. Это миф или правда?
По поводу горячей воды, меня извините, 70 градусов полчаса. Вы сможете 70-градусную воду полчаса продержать у себя во рту? Нет. Ну, поэтому эта рекомендация, это, ну, я не знаю. Побольше их слушайте. По поводу чеснока, мой знакомый эпидемиолог, так сказать, пошутил. Все говорят, связку чеснока надо носить. Да, это очень помогает. Знаете, от чего помогает? От вас люди шарахаться будут.
А что касается промывания фурцелином носоглотки, вот после посещения общественных мест так и хочется промыть носоглотку хоть чем-нибудь.
Фурцелин – это противобактериальное средство и очень эффективное. Но вирусы – это не бактерии. И фурцелин с вирусами ничего не сделает. Это противобактериальное средство.
И чем же тогда людям полоскать горло? Вот после того, как мы сходили в магазин или в какое-нибудь общественное место?
Лучше пусть они в магазин идут в маске. А когда придут из магазина, ее аккуратно снимут, и руку, которой они брали маску, помоют два раза с мылом. И вот это будет самое лучшее. Но есть люди, которые очень любят профилактироваться, и особенно они очень любят это делать с 40-градусными напитками.
И как? Помогает такое?
На самом деле, конечно, 40-градусный спирт очень многие вещи инактивирует. Но дело в том, что полость рта у нас покрыта слизью. И вы поверхность этой слизи, конечно, вы отмоете от этого дела и зафиксируете. А то, что успело туда попасть и чуть-чуть проникнуть, уже никак.
А в качестве антисептического средства вот, для протирания рук мы можем использовать спирт и водку? Ну, к сожалению, в аптеках во многих антисептических средств сейчас нет.
Вы знаете, я бы рекомендовал тогда следующее. Лучше иметь дома достаточно стирального порошка и держать ведро с разведенным стиральным порошком 1%, и мыть руки им. Дело в том, что коронавирус и вирус гриппа – это липидсодержащие вирусы. Все эти вирусы, они разрушаются при обработке любыми поверхностно-активными веществами. А если вы разведете еще и не просто стиральный порошок, а стиральный порошок, который предназначен для белого, да, в нем еще содержится еще и отбеливатель, который является окислителем. И вот это еще надежнее. Но руки после этого сохнуть будут. А у некоторых просто будут, как это, раздражение кожи. Но это лучше, чем иметь на них вирус, так ведь?
В заключении передачи вполне ожидаемый вопрос об эпидемическом прогнозе. Вот каждый год мы проходим через эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. И этот сезон, как правило, затухает к маю. Вот можем ли мы ожидать, что и коронавирус как минимум ослабит свою хватку к маю, к теплым дням?
Ну, ближайший, так сказать, аналог этого дела – это Китай, например, да? В нем практически все заглохло, не больше 100 человек. Какой 100? Значит, там десятками только сейчас прибавляется число людей. И я вам скажу, что 95% из них уже вылечены. Значит, я думаю, что Китаю понадобится еще месяц для того, чтобы занулить это окончательно и бесповоротно. 1,5-2 месяца борьбы. Поскольку у нас число все-таки не 80 тысяч, понимаете, сколько у них было, да, существенно меньше, то нам надо месяц-полтора, чтобы это дело занулить. И в первую очередь, конечно, это надо сделать в основном городе, где все сейчас и происходит. Это у вас, в Москве.
Большое спасибо, Сергей Викторович, за эту беседу, которую мы провели с вами по проводам на расстоянии почти 3000 километров. Ну, пока мы едины, мы непобедимы. Уважаемые радиослушатели, через неделю слушайте нас снова. Пока продолжается эпидемия, мы будем регулярно давать в эфир оперативную информацию по коронавирусу. С вами была Ольга Копылова. Всем здоровья.
Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.